направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Это такая главная тема всегда и везде, по всему миру, к сожалению, потому что риск сердечно-сосудистых заболеваний есть практически сейчас у каждого человека, потому что и заболеваний достаточно много, которые к этому приводят, к инфарктам и инсультам, к катастрофам. Будем говорить о профилактике и о лечении, что у нас происходит в Москве. Про инсультную сеть и инфарктную, конечно же, тоже расскажем. Сразу представлю нашего гостя. У нас в студии руководитель регионального сосудистого центра городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Александр Михайлович Грицанчук. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Здравствуйте.
Ну что, давайте начнем вообще с понятия инфаркт и инсульт. Без этого никуда, как хотите, потому что мы напоминаем все эти признаки, чтобы у людей отложилось не то, что на подкорке, чтобы знали, сразу вызываем скорую помощь, потому что с этим баловаться нельзя. А то у нас самолечением любит заниматься, покапать что-нибудь типа корвалола, чтобы успокоилось, а потом врачи пытаются этого человека привести в какую-то норму.
Да, спасибо большое, Наталья, за вопрос. Эта тема очень обширная, очень большая, и уходит своими корнями в глубокую-глубокую древность. Но самое яркое распространение сердечно-сосудистых заболеваний, или, как по-другому их называют, болезни системы кровообращения, заслужили и расцвели они в основном в 20 веке, во второй половине 20 века и сейчас в первой половине 21 века. С 50-х годов прошлого века и, соответственно, по сей день это заболевание номер один, которое приводит к смертности или летальности в стационарах, инвалидизации и по экономическим затратам государства, как нашего, так и любого европейского или как мы любим говорить, Запада.
Да.
Во всем мире это заболевание номер один, болезнь системы кровообращения. Вы правильно сказали, в первую очередь это инфаркт, инсульт. И мы должны об этом знать, потому что незнание законов не освобождает от ответственности. Правильно?
Конечно.
Вот. Как к этому пришли? Вообще, почему это так, номер один? Вообще медицина в нашей стране, во всем мире шагнула вперед, особенно в 20 веке. В 20 веке человек стал жить дольше. И существует такое понятие среди врачей, что мы стали доживать до своего атеросклероза. Атеросклероз – это появление бляшек в сосудах сердца, а именно в артериях. Артерии у нас везде находятся, и, соответственно, заболевание атеросклероз – это системное заболевание. Что такое бляшка? Это как грибок, который возникает и развивается внутри сосуда и растет внутрь этого сосуда, перекрывая его просвет, как засор в трубе. И, соответственно, кровь не может достичь органа, куда она идет, соответственно, богатая кислородом. И орган испытывает недостаточность в этом кислороде. То есть ишемия.
Так.
Если передержать, то, как говорится, утюг перегорит. Да? То есть у нас возникнет либо инфаркт, либо инсульт, в зависимости от того, какой сосуд поражен. А какая артерия поражена? Если мы говорим с вами про инсульт, то есть голова, да, проблема,
да,
то это, безусловно, поражение сосудов не только головы, но и шеи. Если мы говорим с вами об инфаркте миокарда, вы помните, как в знаменитом фильме «Любовь и голуби», да, вот такой рубец, это как раз говорит о поражениях сосудов сердца. Их немного там, и их диаметр, калибр очень маленький, поэтому бляшки там не надо быть особо большой для того, чтобы привести к какой-то катастрофе. Мы говорим с вами катастрофа, потому что смерть, потеря дееспособности – это реально катастрофа. Мы привыкли с вами жить среди здоровых людей и видеть здоровых людей,
да.
А люди, которые подверглись такой катастрофе, они сидят дома, либо, к сожалению, уже давно покинули этот мир, поэтому мы просто этого не видим, не замечаем. А это, на самом деле, большие страдания. И количество таких инфарктов, инсультов, как сказал, БСК – это первое место в мире от любой, так сказать, по сравнению с любыми заболеваниями. И экономические затраты государства, соответственно, это самые большие. Если мы с вами будем приводить, то впереди всех находится наше столичное здравоохранение. Особенно мы можем отметить динамику за последние 10 лет. Но это мы постепенно с вами будем разговаривать в течение нашей беседы, ну, я сразу акцентировал внимание, да, по распространенности, по затратам, по важности, это, естественно, проблема номер один.
Я понимаю, что профилактика – это главное. Конечно, за собой следите. Тот самый атеросклероз, который вот сейчас, ну, в основном, это пожилые люди, кстати, подвержены атеросклерозу. Мужчины, женщины, кто чаще? Какие вообще анализы сдавать для профилактики этого самого заболевания? Потому что у нас многие как бы, нет, сейчас более-менее обращают на себя внимание. Но молодые не всегда. Да.
Нет, надо отдать должное, что за последние, наверное, 10 лет, да, вот мы скажем так,
да,
у нас появился культ спорта и здорового образа жизни. Это надо отдать должное нашим руководителям, то есть и президенту, и правительству, и ту повестку дня, которую выставляют руководство страны. Раньше такого не было. Если вы вспомните, что, например, закон о запрете курения, когда ввели, вот кто вспомнит, а ввели уже достаточно давно, 2008 год.
И он работает, кстати,
и он
хорошо.
Работает. Он работает, потому что сначала коснулось это государственных учреждений, и сейчас даже не модно курить на улице. И, в принципе, это не модно. Если мы с вами разрешите, будем говорить о Москве, потому что мы живем в Москве,
да,
и в данном случае я работаю в столичном здравоохранении, я могу, соответственно, давать характеристику в этом плане, то, что я вижу, то, что проходит сквозь меня вот за последние там, мои 15-18 лет рабочей жизни, да, моей практики врачебной, то вот эта культура именно здорового образа жизни, оно сейчас прям вот витает в воздухе. Мы видим, как прекрасно облагораживаются парки и скверы. Мы видим прекрасно, что появляются спортивные комплексы. Мы прекрасно видим, что спортивный образ жизни у нас везде. Причем нам даже часы говорят, что надо заниматься спортом. И это говорит везде со всех радиоприемников, то, что спорт – это качество жизни. И очень приятно, что в Москве на это обращается внимание. Хочется открыть окно, подышать свежим воздухом и сходить прогуляться в парк. Правильно?
Да, конечно.
Хочется, есть куда сводить детей. И хоть вот эта пролонгация жизни, здоровой жизни, не только можно прожить и 100 лет, но прикованным к кровати, как раз за счет инфаркта, инсульта, а хочется прожить эту жизнь качественно. Поэтому Москва, конечно, здесь в этом плане является локомотивом. И в это очень много вкладывается за последние 10 лет. Мы даже если говорим сейчас о приказах, которые работают в системе здравоохранения, это приказы в основном выпущенные за последние вот эти 10 лет. Они регламентируют работу. И то, сколько было вложено. Поэтому вот это сейчас культура питания, культура здорового образа жизни, культура спорта, она является прерогативом. Маленькое отклонение. Есть организация страны, государства,
да,
есть организация медицины. Они идут параллельно и взаимосвязаны. Так вот, раньше, если мы с вами вспомним, то инфаркт, инсульт состоялся, и там 150 лет назад лечили уже произошедший инфаркт миокарда, уже состоявшуюся катастрофу. То есть лечили осложнения.
Да.
Дальше медицина развивалась, придумывали новые препараты, лекарства, там аспирин придумали, бета-блокатор, антибиотики появились в 20 веке. Открыли больницы, кардиоинтубации, профилактории, туберкулезные диспансеры и тому подобное. Начали изучать вот социальную медицину, именно социальную, то есть направленную на, для народа, всеобщего такого охвата. И мы получаем, что люди стали жить дольше. И таким образом начали уже бороться с самим заболеванием. Появилась скорая помощь, то есть быстро выезжаем на вызов. Появились реанимации, оснащение этих реанимаций. То есть мы стали бороться с самим заболеванием. Третий этап – это борьба с факторами риска, которые уже ну, приводят непосредственно к развитию заболевания. Вот мы говорим с вами атеросклероз,
да,
бляшка.
Да.
Сама бляшка не мешает нам выпить кофе, сходить погулять в парк до определенных размеров. Когда она вырастает до определенных размеров, она приводит к инсульту. Но есть или инфаркту.
Да.
Вот этот немой период, когда она появилась, мы с вами не знаем, она есть или нет. Она немая.
А вот как определить?
Это вот вопрос диагностики. Мы сейчас тоже к этому подойдем.
Угу.
Я просто хотел, вы задали вопрос, как сделать так, чтобы дольше этого не было. Да.
Да?
Так вот, считается топом развития государства и топом развития медицины, когда мы не боремся с осложнениями уже состоявшейся катастрофы, когда мы не боремся с самим заболеванием, когда мы не боремся с теми бляшками, которые уже растут, а когда мы
профилактируем,
пропагандируем,
это
да, пропагандируем здоровый образ жизни.
Превентивная чтобы... медицина получается.
Абсолютно
как-то
правильно.
Да.
Абсолютно правильно. То есть мы с вами стараемся сделать так, чтобы этот атеросклероз даже не начал развиваться. А что в это входит? Не курить, заниматься спортом, то есть подвижный образ жизни, правильное питание, здоровый сон и время на труд. Вот по факту вот это все максимально тормозит развитие факторов риска. Вот это считается топовое, когда человек занимается спортом.
Так.
И вот Москва сейчас занимается именно вот этим топовым состоянием, когда пропаганда здорового образа жизни. И тогда мы с вами все дальше и дальше отходим от атеросклероза. То есть мы даже не становимся на этот путь.
Угу.
Вот в чем дело. Вот это очень важно.
По поводу правильного питания, конечно же, тут надо разговаривать, особенно с подростками, потому что все равно фастфуд И ожирение подростковое именно сейчас, оно присутствует. Потом, конечно, уже, когда подросток идет там, в институт или что-то, начинается это заглох. Фитнес-клубы сейчас на каждом шагу, как грибы и все остальное, да, нужно сбросить вес, чтобы, ух, ай-не-не, и все такое хорошо выглядеть. Ну, а до этого-то у нас нарушения-то идут всякие.
Да, мы с вами живем в мегаполисе,
да.
И здесь есть свои плюсы, свои минусы. Во-первых, все на бегу, во-вторых, у нас абсолютно ненормированный день. Нельзя сказать, что у нас экологически чистый воздух, хотя наличие парковых зон и зеленых насаждений в Москве, наверное, одно из самых лучших в мире. Вот ни один город Европы точно не сравнится с Москвой. Вот, по озеленению, по количеству площадей зеленых на территории города. Поэтому, но при этом все равно мегаполис – это шум, грязь, пыль, суета, стресс. Мы знаем прекрасно, что люди, проживающие в мегаполисе, они подвержены стрессу в разы больше. Это тоже отражается на развитии атеросклероза, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому от этого мы никуда не денемся. То, что вы сказали, питание и питание у подростков, ну, наверное, каждый из нас проживал определенные периоды своей жизни. Детский, подростка, взрослый. И здесь, конечно, опять же, мы возвращаемся с вами к культуре семьи. Да, вот как в семье это прививается. Нам хочется что-то попробовать, нам хочется попробовать быстрой еды, нам хочется попробовать вкусные, ну, наверное, не очень полезные еды. Но мы перестаем какой-то период. Этот период у нас меняется с какими-то событиями. Мы стали, получили очередное образование, у нас появились дети, и мы начинаем перестраиваться сами с собой. Но в целом то, что нам дает средства массовой информации, оно составляет огромное-огромное влияние на организм, на человека, да, и на его в первую умственные способности, чтобы он принял правильный образ жизни.
Угу.
Ну и мы живем все-таки с вами в капиталистическом мире.
Конечно же.
Поэтому здесь это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Поэтому у нас и центры ментального здоровья появились не просто так, не так давно, как раз, чтобы поддерживать вот такие вот наши функции жизненные. По поводу сна это вообще отдельная тема, потому что бессонницы там тоже предостаточно у всех, и гаджеты круглые сутки, и стресс, и все остальное. Тем не менее, первые признаки инсульта. Ну а что же, мы вот про фактор риска поговорили.
Да.
Все, это все понятно. ЗОЖ сплошной, но он нужен. Ну хорошо, иногда-то можно нарушать. А у нас, знаете, начинает наш слушатель торговаться со всеми врачами, с кардиологами, когда такая тема, с онкологами, с нефрологами, со всеми. Но как бы, ну как же алкоголь, курение? Ну а курение же, у меня дедушка курил до 120 лет, прожил с бабушкой вместе. Что у меня тут лечите? Главное, правильно курить. Я уж не знаю, как правильно курить, но тем не менее. Тут подростки спорили тоже по поводу всех этих вейпов и прочих. Хотя сейчас ситуация, мне кажется, и с этим сейчас скоро уже
безусловно,
очень сильно урегулируется.
Ну, курить, в принципе, что-либо, это плохо. Да? И мы имеем от курения, на самом деле, двойной вред. Это со стороны поражения сосудистой системы никотина, и никотин после бросания курения выветривается только через год, выходит из организма. Вот. А вот такое понятие, как интоксикация никотином, оно отображается как раз на росте этих бляшек. То есть у нас растет атеросклероз. Это первое. Второе, употребление всяких вейпов, смесей и тому подобное, вдыхание их как ингаляция с помощью курения, это еще, к сожалению нашему большому, влияет на наши легкие. И у кого как оно проявится, мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, инфаркт, инсульт, но нельзя забывать, что за счет курения у нас огромное количество населения подвержено таким заболеваниям, как хронические обструктивные болезни
Хоббл
легких.
Хоббл тот самый, конечно Хоббл. Же, да.
Конечно.
Про который, типа, маленький процент, но он растет сейчас.
На самом деле, это очень распространенное заболевание, и также его нужно диагностировать. Нельзя сказать о его точном количестве распространения среди нашей популяции, потому что его проявление начинается очень постепенно. И проявляется не так, что пациент будет синеть и задыхаться на лавочке, сидя где-то в парке. Нет. Это начинается просто с кашля, это начинается с утреннего кашля, это начинается с того, что появляется одышка уже при физической нагрузке. Это уплотняется сама ткань легочная. Ведь если представить легкие, это дерево.
Да.
Во многих учреждениях это так и представляется. Легкие в виде такого зеленого цветущего дерева. Так вот, мы сами делаем так, чтобы оно завяло. Поэтому что страшнее, ну, честно говоря, я насмотрелся на то и на другое, и даже не знаю, что выбрать, если уж так вот на это пойдет счет. Поэтому от этого надо отходить. Курение – это огромный фактор риска. Неправильное питание. Вот еще раз мы быстро к этому вернемся, потому что что наше население привыкло слышать? Есть понятие голод, есть понятие переедания. Так вот, от ожирения людей умирает больше в мире, чем от голода.
Правда?
И еда – это самый большой наркотик. Мы не можем от него отказаться. Это вкусно точно. Поесть – это наша слабость и воспитанность, и культура питания.
Ой, а тем более, когда праздничная культура тогда питания, праздники, которая затягивается тогда... на 10 дней, например, новогодние праздники вот недавно были. Это же надо тазики все эти салаты доесть же.
Ну, здесь, опять же говорю, здесь у каждого свои вкусовые предпочтения, да, но в целом вы говорите абсолютно правильно. Ну, я вам хочу сказать, что курение, теперь еда, да, я вам сказал, что от ожирения умирают в мире гораздо больше людей, чем от голода. Потому что ожирение приводит у нас к нарушению толерантности к глюкозе, к сахарному диабету. А когда у человека возникает сахарный диабет, то бляшки растут в десятки раз быстрее. И человек просто этого не замечает. Более того, наличие сахарного диабета притупляет наши нервные окончания. То есть человек меньше ощущает дискомфорт, боль. За счет этого позже будет жаловаться врачу. И чем позже мы обращаемся к врачу за помощью, тем, к сожалению, труднее что-то вернуть. Есть понятие точки невозврата. Хотя, еще раз вернемся в наше время, то, что за последние 10 лет сделано очень много для диагностики, и сидеть дома – это преступление уже личного характера. То есть каждый из нас отвечает за свое здоровье. Но надо не забывать, что у нас еще есть дети, у нас есть родители, у нас есть друзья, и как бы покинуть этот мир от них и превратиться в обузу для них же – это плохо. Да, каждый из нас там беспокоится о чем-то, купить новый телефон, машину, квартиру, детям обеспечу все, но при этом забываем, что собственное здоровье и наша жизнь, чем она будет дольше и чем она будет качественнее, тем проще будет нашим детям. Поэтому вопрос долголетия и то, что сейчас, опять же, программа мэра именно направлена на долголетие москвича, это очень важно. Потому что, мы говорим, мы знаем, да, пенсионная реформа, да. То, что у нас проходило, она очень долго была на слуху. Ведь человек стал жить дольше, на самом деле стал жить дольше. Но наша задача, чтобы он жил качественнее. Так вот, за последние 10 лет, помимо того, что ввели очень много новых приказов здравоохранения, да, Москвы, которые регламентируют работу учреждений, оснастили учреждения, потому что только за последние там, 7 лет было куплено крупные техники, это компьютерные томографы, МРТ-аппараты, и ангиографы, с помощью которых как раз сосуды просматриваются в 3D-картинках вдоль и поперек, выполняются труднейшие операции в остром периоде, в плановом периоде. Более 200 штук только в Москве. Это тяжелая техника, она крайне дорогостоящая и тяжела в обслуживании. Специалисты должны на ней уметь работать.
Конечно, это самое главное.
Здесь применяется и искусственный интеллект. Москва опять передовая в этом плане. Очень много нагрузки снимается с врача за счет искусственного интеллекта, потому что некоторые снимки, некоторые исследования обрабатываются уже в компьютерном режиме. Врач получает непосредственно уже конечный продукт в виде информации. И уже сам дальше это в помощь врачу по выполнению диагноза.
Именно в помощь врачу, потому что многие врачи переживают, за сердце хватаются, что искусственный интеллект скоро... врачей подвинет.
Врача?
Конечно, я сейчас сам диагноз поставлю. Идите, пожалуйста, молодой человек, туда в коридор. Нет, этого не будет.
На мой взгляд,
он пока еще доучится этому всему жизни.
Медицина, это можно ее, конечно, соизмерять с точной наукой, но все-таки здесь очень... медицина – это искусство. И здесь иногда в человеке нельзя сказать, что если чешется в одном месте, это точно такое-то вот заболевание. Да нет, конечно. Очень многие заболевания у нас проявляются такой манифестацией, как мы их даже еще не понимаем по анализам, но мы можем предположить по каким-то отдаленным признакам. Имея симптом, например, одышка,
так.
Мы не можем поставить инфаркт, стенокардия, атеросклероз, хобл, но мы можем предположить целый дифференциальный ряд. То есть что такое дифференциальный ряд? По одному симптому мы можем назвать 10-20 заболеваний, которые врач должен иметь в голове, чтобы их каким-то способом Шерлока Холмса,
да.
исключать. Диагностика ему в помощь. УЗИ, нагрузочные тесты, анализы, уровень холестерина, глюкозы, даже просто общение с человеком показывает, сколько слов человек говорит при выдохе, как он говорит, какой
даже
цвет губ.
Степени.
Ну, разумеется. И врач это оценивает, безусловно. Много сейчас вкладывается в развитие интеллекта в плане по внешнему виду, по зрачку, по там, тому, как говорит человек, по его пальцам, отпечаткам, и чтобы определить его возможный прогноз на 10 лет, на 5 лет, на год, выявить, есть ли атеросклероз или нет атеросклероза. Все это находится в разработках. Интересный проект. Я думаю, что они будут очень хорошей помощью для врача.
Заходит в кабинет уже раз, врач прочитал. Все сказал, все назначил. Слушайте, ну это вообще...
Ну, знаете, вы вот...
По какому пути мы идем?
Может быть, как в метро у нас заходит человек, и там же настолько большое количество камер, да, что мы находим абсолютно там любого преступника или правонарушителя. Может быть, и так это будет здесь. И это еще раз говорю, ну, я думаю, что это будет больше в помощь врачу, потому что мозг человека, он все-таки, наверное, уникальный и до конца не расшифрован. Вот. Так вот, диагностика, то, что у нас развивается именно в Москве, позволяет в остром периоде спасти человека как раз от болезни системы кровообращения, то есть инсульт, инфаркт. Скорая помощь построена в Москве таким образом, что у нас имеется центральный пульт, да, центральный, так сказать, их офис, куда стекается вся информация, и диспетчерская определяет, куда вести пациента с тем или иным заболеванием. Мы с вами берем инфаркт, инсульт, значит, да, эта система БСК поедет в те стационары, которые оборудованы специальной техникой. То есть не поедет скорая помощь в тот стационар или больницу, где не будет полного набора для помощи данному пациенту.
Угу.
То есть есть такое понятие, например, как инфарктно-инсультная сеть.
Да.
Вот в 2012 году были приняты первые приказы по инфарктно-инсультной сети. Это был ноябрь 2012 года, там 918 и 928 Н приказы,
угу,
которые первично регламентировали работу как раз создание такой инсультно-инфарктной сети, где говорится, что у пациента скорая помощь приезжает, врач определяет, что у пациента есть подозрение на инфаркт, инсульт, он связывается с диспетчером, и ему дают не только ближайший стационар, а ближайший оснащенный региональным сосудистым центром. Что такое региональный сосудистый центр? Это структурное подразделение больницы, в которое входят несколько отделений ключевых, важных, перетекающих друг друга, с операционными, где есть ангиограф, вот то, что мы говорим, это передовые технологии, это эндоваскулярное лечение, через сосуд проходят и достают тромб из сосуда, который, либо бляшку, которые привели к данной катастрофе сосудистой, да, то есть к инфаркту, либо к инсульту. Но более того, в Москве по инфарктной сети там 19 таких стационаров, по инсультной сети 13 таких стационаров. Да? Мы знаем, в каждом крупном округе есть такой стационар, который принимает круглосуточно 24 часа на 7, 7 дней в неделю, независимо от праздников, независимо от выходных дней, там бригады работают круглосуточно. И пациент поступает не только в ближайший, не только в РСЦ. Вот да, я руковожу таким РСЦ,
угу,
я уже начиная с 2016 года. То есть у меня вот эта практика, и мы им развиваем каждый день, я занимаюсь совершенствованием этой структуры. Но и там, где есть ближайший свободный стол операционный. Вот в нашем стационаре, так, 67-я больница, угу, находится три таких операционных стола в корпусе. Это позволяет взять несколько сразу пациентов и с инфарктом, и с инсультом. Если все столы заняты, загорается красная кнопка, департамент, диспетчерская скорой помощи видит, что сейчас у нас столы заняты, и лучше мы направим пациента в какой-то другой стационар. Конечно. Это очень важно, потому что идет борьба за каждую минуту.
Конечно.
Каждая спасенная минута в скорости оказания медицинской помощи позволяет спасти тысячи клеток нервных в голове, либо тысячи кардиомиоцитов, миллионы кардиомиоцитов в сердце. И человек быстрее восстановится. Поэтому только один снижается пребывание в стационаре. Ну, это касаемо скорой помощи, да, касаемо РСЦ и вообще острой помощи. Что сейчас применяется при инсультах? При инсультах активно и в последние годы, например, в два раза больше стали применять количество тромбоэкстракций. Тромбоэкстракция – это современная борьба с инсультом. Мы знаем, что инсульт – это тромб, который улетел в голову.
Да.
За счет аритмии, что очень важно, за счет бляшек, которые мы с вами обсудили, да, то есть такой-такой инсульт бывает у нас, и в операционную подается человек. На самом деле, я, может быть, рассказываю очень просто, угу, что заехала скорая помощь.
Нет,
по принципу
нужно
свободного стола.
Да, да.
Но это целый алгоритм взаимодействия, когда бригада месяцами оттачивает эту сложную работу. Потому что это мультидисциплинарный подход. И мы в своем центре это пропагандируем. Когда врач не один борется за жизнь, а у него целая команда своих соратников, на которых можно положиться. Это невролог, кардиолог, эндоваскулярный хирург, сосудистый хирург, врач КТ, МРТ, врач эндоваскулярного хирурга, медицинская сестра. Вот они вместе принимают решение, какой доступ лучше. Делаем ли мы КТ с контрастом, делаем без контраста. Это свежий инсульт, не свежий инсульт. В операционную подаем сразу, не сразу. То есть это целые соревнования даже происходят. Кто быстрее, кто лучше отработает, кто быстрее добежит до операционной, поставит показания для того, чтобы спасти пациента.
Красота. Александр Михайлович, сейчас на новости уходим, после новостей продолжим общение и расскажем подробнее, почему инсульт помолодел, кстати.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир. Друзья мои, говорим мы сегодня о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые вообще в мире на первом месте, к сожалению, по смертности и инвалидизации. Поэтому лучше профилактировать, лучше с собой следить. В первой части эфира мы, конечно же, говорили с нашим гостем, руководителем регионально-сосудистого центра городской клинической больницы имени 67 имени Ворохобова Александра Михайловича Гриценчука. Вот он как раз рассказывал по поводу профилактики. Самое важное. Здоровый образ жизни должен присутствовать с молодых ногтей, скажем так. Ну, родители должны показывать детям и все остальное. Вот как питаться, ЗОЖ, конечно же, спорт, правильное дыхание где-нибудь в лесу. Ага, а у нас много парков, на самом деле. В общем, и меньше стресса, поэтому и меньше гаджетов. Кстати, это отдельная система тоже. С этим, вообще, мне кажется, все педиатры уже борются, уже начиная, вот, видя маму, будущую маму в коридоре где-нибудь, у гинеколога, у акушера-гинеколога, говорят, никаких гаджетов. Ну, просто я знаю, потому что это прямо боль. Потому что с детьми тут отдельная история, правильно получается? И ожирение в том числе потом возникает с этими гаджетами и неправильным питанием. Ладно, мы переходим как раз к инсультам. Почему они помолодели? Вот у меня вопрос такой, сейчас мы продолжим, как вообще все это происходит у нас в центрах, да, как спасают человека. Первые признаки все равно давайте о них скажем.
Да, мы немножко увлекаемся в сторону.
Ну как же, да. Потому что это нужно просто, чтобы было просто наизусть указывать человек. Вот записано, где там у нас в мозгу, да, и чтобы хоп, оп, видит, надо вызывать скорую помощь, и причем в 10-15 минут скорая помощь приезжает, это я могу по личному опыту сказать, я своей маме вызывала неоднократно, когда у нее были фибрилляции предсердия, как раз та самая мерцательная аритмия, с которой, ну, которую все знают, как мерцательная аритмия, да, это я отклонилась. Uh-huh. Итак, инсульт.
Инсульт. Да. Все правильно вы сказали, что это аритмия, либо бляшки, которые вызывают такую катастрофу, как поражение головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения, в простонародье инсульт. Не всегда сразу развивается инсульт, всегда может быть предвестники. Но на что стоит обратить внимание? Если вдруг у человека закружилась голова, если у человека высокое давление и головная боль, если у человека выпадает поля зрения, если он смотрит на картинку и видит, что где-то какая-то часть выпала, он его не видит, вот эту часть. Если у человека повис уголок рта, если онемение произошло в руке или в ноге, и обычно это сопровождается односторонне. То есть правая рука, правая нога, левая рука, левая нога. Либо как-то вот частично. Если улыбка не получается, либо язык только на одну сторону. И такой вариант. То есть улыбнуться нужно. Если пропадает возможность вообще говорить или глотать. То есть вот все вот это говорит как предвестник, как симптом развития острого нарушения мозгового кровообращения. Скорую надо вызывать незамедлительно. Это обязательно, потому что здесь уже пошло отсчет время на минуту, на секунды.
Угу.
Возможно, что оно пройдет само? Возможно. Но здесь не стоит надеяться на авось. Здесь это уже 100% признак, что нужно проверяться. Отпустит, слава богу, это значит тоже ноги в руки, идем к врачу сразу, моментально, до ближайшей поликлиники, куда мы приписаны, где мы прописаны, и сразу занимаемся, мы знаем прекрасно сейчас, как у нас оснащена амбулаторная сеть, потому что в этом плане у нас сейчас ни очередей, ни проблем нет, мы можем попасть к любому специалисту, попасть просто на уникальную диагностику. Так вот, симптоматику я вам сказал, да, то, что мы обращаем внимание. Это когда развивается острая ситуация. Но я хочу немножко и назад отойти. То есть к этому что-то же приводит, что-то же приводит. Мы, как врачи, советуем. Вот есть понятие возрастной такой вот период, это 40 лет.
Так.
Обычно многие шкалы у врачей и вопрос диспансеризации начинается с 40 лет. Когда мы знаем, что надо к кардиологу ходить там раз столько-то лет, терапевту раз столько-то лет, понятно, гинеколог, там, ну и другие специалисты, неважно. Но вопрос диспансеризации – это остро. В Москве уже не первый год призывают диспансеризацию проходить просто тотальную и поголовную. Это правильно, потому что мы живем, и мы в начале с вами разговора говорили, и не знаем, что у нас растет бляшка. А она растет себе, никого не трогает и даже никак не проявляется. И может быть острый случай просто.
Да.
Безусловно, может быть острый случай без какой-то предварительной симптоматики. И закончится это может очень плохо, особенно в молодом возрасте, потому что молодой возраст, он гиперреактивный. У пожилых людей все организмы, все системы организма немножко притупляются, они успокаиваются, и нет такой агрессивного такого ответа. А в молодом возрасте как раз инфаркт и инсульт проходят гораздо тяжелее. включаются компенсаторные механизмы организма, и это только, к сожалению, ухудшает состояние. Поэтому в молодом возрасте это особенно плохо. Следующий момент, вот я как раз хотел откатиться немножко назад. А что может привести к инсульту? Вот мы говорим сейчас с вами про инсульт. Конечно, нельзя запускать гипертонию. То есть, если мы видим, что у нас повышается давление, если мы видим, что у нас мушки перед глазами, если мы видим, что у нас начинает часто болеть голова, надо, опять же, идти к врачу, потому что надо посмотреть, почему у нас переутомляемость, раз. Гипертония тоже бывает разная, бывает первичная, бывает вторичная. Первичная мы до этого доросли. То есть, это эластичность сосудов, это активность систем разных, да, у нас есть симпатоадреналовая система, ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Это очень трудная система организма, которая вырабатывает чрезмерное количество гормонов определенных, и это вызывает повышенные спазмы сосудов, ухудшение реактивности этих сосудов на изменение погоды. То есть мы с вами очень, знаете, вот с возрастом...
Магнитные бури те самые.
Магнитные бури, изменение атмосферного давления.
Все-таки они влияют, я поняла.
Влияют. Безусловно, влияют на эластичность, точнее, не на эластичность, а на возможность реагировать сосудов на изменяющееся давление. Ну, физику никто не отменял, это закон сообщающихся сосудов. Если давление упало, оно повлечет за собой определенные наши изменения. Давление повысилось, соответственно, опять изменения. Что-то расширилось, что-то сузилось.
Поэтому, когда скачки давления, вы загружены капитально.
В том числе. И поверьте мне, у нас есть в этом плане тоже определенная взаимосвязь с, не знаю, с дождем, с полнолунием, с погодой, когда мы знаем, что сейчас будет больше гипертоников, больше здесь нарушений ритма и так далее и тому подобное. Да, это есть такое. Не только коньяк влияет на сушение сосудов. Это у нас и атмосфера в том числе. Вот. Поэтому повышение давления, безусловно, надо обращаться, потому что этот вопрос нельзя запускать.
А кто-то ходит и не знает, что у них повышено давление.
А кто-то ходит и не знает, привыкает к этому. Поэтому зачастую, когда у человека можно измерить и посмотреть, что давление 180-190, он говорит: доктор, я этого не ощущаю.
Ой, это моя рабочая.
Да, это не значит, что это хорошо. Это значит, что, скорее всего, он с этим хочет жить очень давно. А возможность в аптеке купить обезболивающее, снять симптоматику и забыть, и не пойти к врачу, это вот такое вот очень такая медвежья услуга.
Фармацевтические болезни лечат, конечно же.
В аптеке вам все посоветуют, все что угодно, все это есть, все у нас имеется. Голова прошла, выпили обезболивающего и не пошли к врачу. Поэтому нет, давление – это одна из ключевых позиций. Если ощущается перебой в работе сердца, мы назвали фибрилляцию предсердия у родного человека, это уже поставленный диагноз, а многие этого не знают. И вот эти перебои в работе сердца, они разнообразные, и десятки аритмий, которые есть, но самые, их делят на жизнеугрожающие, не жизнеугрожающие, потому что есть желудочковые, есть предсердные. Вот фибрилляцию, которую вы назвали, она приводит к тромбообразованию в сердце и к инсульту, как по факту. Вот, если там упустить сроки, я сейчас не буду в это вдаваться. Есть желудочковые. Там, к сожалению, они более жизнеугрожающие, поскольку они гемодинамически значимы. Желудочек сокращается чаще, и за счет этого человек может потерять сознание, закружится голова, но это абсолютно другая история.
Угу.
Вот фибрилляция предсердия – это предсердие. Там много разных аритмий. Не все аритмии приводят к инсульту, но для этого есть и врачи. Для этого как раз есть диагностика в поликлинике. Когда нужно прийти, вам предложат сделать ЭКГ, повесить холтер. А есть и более инвазивные методы, когда мы можем провести диагностику через пищеводного исследования, специально запустить эту аритмию, посмотреть. Вот мы это...
А я не слышал про такое обследование.
Есть через пищеводное. Очень, ведь аритмии разные возрасты покорны аритмии, да, и она очень коварный враг нашего
организма. Мы с тахикардией
не путаем. Тахикардия – это только разновидность, да, у нас есть брадикардия, тахикардия. Это всего лишь проявление. Где-то частый пульс, где-то низкий пульс. Любая аритмия может быть и та, и другая. Да? То есть это проявление какой-то аритмии.
Да.
То есть мы можем сказать, что вот, например, вы девушка, я мужчина. Это аритмия. А вот как зовут вас или меня, это уже название этой аритмии. Вот в чем дело. Поэтому вот это очень важно. Есть исследования разные. Да? ЭКГ самый простой. Ну, не факт, что мы на ЭКГ это поймаем. Холтерское исследование на 2-4 часа.
То есть ЭКГ это не 100%?
Нет, не 100%, безусловно.
А вот все же на него рассчитывают всю жизнь, что ЭКГ не показало все, человек здоров, побежал. А там цветет и пахнет, оказывается, аритмия, может быть?
Может быть, аритмия. Вообще ЭКГ, которую мы снимаем, вот легли на кушетку, нам наклеили электроды, сняли ЭКГ, это первый обязательный метод, обязательный везде, можно сказать, практически при любых заболеваниях и ургентных состояниях, тяжелых состояниях, потому что можно что сказать, но это в моменте. Но если человек спокоен, мы никогда не узнаем, будет ли какая-то опасность у человека через месяц, через день, через год. Это покажут уже динамические методы наблюдения, то есть не статические, а динамические, а нагрузочные тесты. вот, как я вам сказал, через пищеводные исследования аритмии, когда мы можем навязать ритм и понять, что это за аритмия.
А как проводятся исследования? Просто интересно.
Есть специальный электрод, на конце специальный такой маленький шарик. Это все очень тонкий проводочек, который проходит через нос либо через рот в пищевод.
Гастроскопия, там, типа?
Ну, гастроскопия – это слишком большое понятие, я сам его боюсь. Вот. А это очень тонкий, тут без наркоза, без каких-либо таких вот неприятных моментов. Но этот электрод позволяет записать ЭКГ максимально приближенно к сердцу. То есть пищевод у нас находится прямо с сердцем, рядом со всеми потенциалами. А обычная кардиограмма снаружи – это кожа, кости, легкие, грудная клетка.
У кого-то очень много жира, простите,
либо
самый французский.
Либо так, да, у кого-то большая грудь, и все бывает. Поэтому вот такой вот момент. Это тоже такой вот более уже углубленный метод. Ну и, наконец, есть аритмии, которые получается запустить, определить, либо уже уничтожить их прямо на операционном столе. Это вот радиочастотная абляция, то, что мы знаем.
Но она не всем помогает ведь?
Дело не в том, что она не всем помогает. Дело в том, что на каждую аритмию своя абляция. То есть то,
даже
что,
так?
Ну, разумеется, если это узловая тахикардия или трепетание предсердий, эффективность от применения операции, так называемая, как мы привыкли называть ее, прижигание, да, в простонародье, там эффективность практически 100%.
Угу.
При фибрилляции предсердий эффективность гораздо меньше, там в районе 60%. А за рубежом вообще принято эту операцию повторять дважды с интервалом там, в 3-4 месяца, а то и трижды. Потому что площадь, которая дает электроимпульсную вот эту нестабильность, приводящую к аритмии, она очень большая.
Угу.
В нашей больнице это применяется каждый день. У нас шикарные аритмологи, которые работают, десятки выполненных операций в неделю и тысячи там, госпитализированных пациентов, которым проводят не только операцию, но и лечение аритмии в год. Новейшее оборудование, которое к этому располагает, и мы ставим стимуляторы, прижигаем аритмии. Здесь это целое направление в медицине, крайне интересное. Я почему так завораживающе пытаюсь рассказать, чтобы наши слушатели не боялись и понимали, что самое главное – не замалчивать проблему. Нужно обратиться к специалистам, пусть специалист скажет, что не переживайте, вот расслабьтесь.
Некоторые же думают, лучше операция не сделана. Не только хирурги так думают, это кардиохирурги, но и пациенты. А пациенты это вообще боятся.
Они, пациенты, с другой стороны, могут об этом думать.
Да.
Ведь то, что страшно, то и не хочется. А страшно то, что не знаешь. А я вам еще раз говорю, наверное, направление в кардиологии, кардиологическое направление медицины, одно из самых инновационных, одно из самых развитых. И зачастую многие операции кардиологического профиля проходят даже без наркозов. И то, что делают с пациентами эндоваскулярные хирурги, это уже ювелирные операции. Опять же, пациент не ощущает боли, не ощущает дискомфорта. Это абсолютно безопасно. Ну, не могу сказать абсолютно. Всегда есть
безопасно
доля.
Безопасно – это анализ мочи, мне сказали, самый безопасный,
в этом, да? В этом тоже опасность есть, понимаете? Скользкий пол, ну, тут все что угодно может быть, понимаете?
Простите,
да? Да. Вот, опасность везде бывает, но только доля этой опасности, она может быть крайне мала, чем мы будем замалчивать эту ситуацию и пропустим, это превратится вот как раз в сердечно-сосудистую катастрофу.
Да.
Поэтому я к чему это рассказываю, чтобы пациенты понимали, что медицина – это не страшно, что медицина в Москве, она на высочайшем уровне. Оснащение и диагностика позволяет выявить практически любую патологию, а самое главное – сделать это вовремя. И все врачи обращают сейчас на это внимание, что лучше обратиться заранее и не допускать до глубокой уже запущенности этой болезни. Ну, как и любой другой, собственно говоря. А потом уже будем говорить с вами о факторах риска, о спорте и тому подобное. Но провериться нужно изначально сразу. Мы знаем, что есть врожденные ситуации, правильно? И врожденная ситуация тоже предполагает. Это и пороки сердца.
А многие про них и не знают.
И не знают всю жизнь, безусловно.
Да.
Безусловно.
Что у них что-то есть.
Потом у нас Москва – это город контрастов, да? Как в фильме говорят, старом, да, нашем, который мы любим, со сломанной рукой. Город контрастов. Очень много приезжих людей, которые приезжают к нам с разных регионов, из-за рубежа, и здесь в итоге масса людей, которые прикрепляются к поликлиникам ежегодно. И сказать, что определить московскую популяцию как уже сформированную, нет, конечно.
Нет, конечно,
То есть мы с вами получаем беременные, которые приезжают из других регионов, обследованные или не обследованные, это тоже надо стоять на учет. То есть вызов, который стоит перед московской медициной, очень большой. Ответственность, которая лежит перед руководством и департамента здравоохранения города Москвы, и правительства Москвы, она тоже очень большая. Мы знаем, что это самый густонаселенный город в стране, город с огромным количеством приезжих, временно прибывающих и так далее. И медицина оказывает помощь острая всем, экстренная всем, ургентная всем, плановая, желательно, пожалуйста, нужно прикрепиться к поликлинике, пойти, встать на учет, пройти диспансеризацию и жить спокойно.
Конечно,
вот то, узнать, к чему мы с вами идем. Конечно,
безусловно. Сколько у тебя органов, в каком они состоянии хотя бы для начала? Потому что у нас были ситуации, нефрологи говорят, ну вот у нас в эфир звонила женщина, у которой одна почка случайно. Выяснилось 55 лет, что у нее одна почка, всю жизнь прожила,
все хорошо. А так очень часто получается. А потом вам привести десятки случаев и историй, когда люди дожили уже до глубокой старости, и также у них нашли проблемы с клапанным аппаратом сердца, незращенные овальные окна в сердце.
Вот, кстати, это очень интересная тема.
Это
вот по поводу овальных,
тема.
Вот овальное окно, вот у кого не закрывается, у детей. Я просто знаю, кстати, много моих знакомых, в общем, пап и мам, которые очень переживают, что вот к 18-20 годам у ребенка не закрылось, уже у взрослого, ну как, да.
Ну, он гораздо раньше закрывается, да, в принципе.
Но не закрылось, например, что с этим делать? Это же целая паника. Вот я про эти овальные окна помню.
Да, это на самом деле очень интересный вопрос, но он полностью под контролем, опять же, московской медицины. То есть в самом детском возрасте, когда мы проходим, как только ребенок родился, он проходит всех врачей, берут на генетические заболевания, там из пяточки, отовсюду кровь. Это все проходит скринингом, это правильно. Далее наблюдают кардиологи, и терапевты, и кардиологи, педиатры, извините, которые выявляют, например, овальное окно. Оно может быть разного диаметра, разного размера, и это не значит, что это прям сразу плохо. С определенным возрастом оно должно уйти, исчезнуть. Если оно не исчезает, если оно, наоборот, увеличивается, и если оно приводит к перегрузке отделов сердца, пожалуйста, кардиохирургия в Москве работает очень хорошо. В этом плане самое главное – это отслеживать, и врач скажет сам, когда нужно оперировать, когда не нужно. Здесь нет самодеятельности, ее быть просто не должно. Незаращенное овальное окно – может ли человек дожить до глубокой старости? Может. Может. И зачастую, это только последние 20-30 лет, наверное, нам позволяет на ранних этапах это диагностировать за счет аппаратуры. Ранее, там, в 80-е годы, это не было видно. Не было такого оснащения в поликлиниках и стационарах, чтобы можно было выявлять эту патологию еще у детей. Поэтому они доживали до определенного возраста. Да, с ними могли случиться инсульты как раз раньше, там другие патологии раньше, сердечная недостаточность раньше, аритмия раньше. Иногда спортсмены погибали прямо во время занятий спортом. Это тоже раньше, потому что не было такой аппаратуры. Сейчас это все позволяет, и, как я сказал, это наши все поликлиники и стационары оснащены такой аппаратурой. И здесь надо, как я сказал, без самодеятельности. То есть здесь мы полагаемся на педиатра, где это заметили. Овальное окно – это не, как называется, не приговор. Это всего лишь та проблема, которую надо решить. И в Москве она решается ежедневно и абсолютно в плановом порядке.
А у меня вопрос. А в каком случае проводится операция на открытом сердце? Вот. Потому что мы сейчас говорим про вот всяких роботов, роботизированные, эндоваскулярные, все-все-все, все через сосуды, без проколов. Сейчас же уже все что угодно можно все это делать, и круто, что это делается. Но в каких-то моментах...
Открытая операция.
Открытая операция. Каких?
В медицине...
Но это инфаркт нет, это какие-то более такие серьезные.
Нет, патологии. Не то, что более серьезные. Вообще любая операция у человека, она серьезная.
Да.
И ко всему надо подходить очень серьезно. Все правила безопасности и подготовки нужно соблюдать при любой операции, даже при постановке клизмы. Это уж точно. Понимаете, я же вам сказал, опасность даже при сдаче анализа мочи присутствует. Поэтому здесь... Да, делится на малоинвазивные операции, ну и крупные операции. Что подразумевается под малоинвазивными операциями? Это те операции за счет развития медицины, которые позволяют выполнить для пациента с меньшими энергозатратами. То есть, возможно, без наркоза общего, но будет местное обезболивание. Возможно, без крупных разрезов, а всего лишь проколы. И количество таких операций становится с каждым годом все больше, 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 больше. Я сейчас говорю в целом, не только про сердце, а вообще в целом говорю и про голову, и про сердце, и про аппендицит, и про холецистит, и про вены нижних конечностей. И есть такое понятие, особенно в последнее время, как стационар, замещающие технологии. Стационар кратковременного пребывания, когда пациенту, работающему пациенту, не нужно госпитализироваться на 20-30 дней в стационар, чтобы его сначала долго обследовали, потом там капали капельницы, как вот вы вначале сказали, там мне очень многие говорят, что там чистить сосуды.
Да.
Очень, очень классная фраза, я ее постоянно
привожу. Чистить сосуды, чистить печень, это просто
У каждого врача есть свой ёршик. Но здесь вот как раз... И потом только врач оперирует, крупнейшая операция. Нет, стационар кратковременного пребывания позволяет человеку зайти туда на день. Ему выполняют операцию, наблюдают, как она прошла, и пациент отпускают домой. Максимум приходить на перевязку.
А переживательные пациенты есть, которые не уйду, оставьте еще на пару-тройку дней?
Переживательные пациенты, безусловно, есть. И здесь уже искусство врача рассказать, объяснить, показать и показать, как это делается. Ведь когда нам это покажут, расскажут, нам становится все. Ну, я же вам говорил о том, что самое страшное.
Да.
Это непонимание и незнание. Что находится за этой дверью? Что в темной комнате? Что находится в этой операции? Боюсь наркоза, боюсь, что как я буду приходить, а перенесу ли я это в целом? Но для этого есть целые службы. То есть медицина – это настолько трудный мир, механизм, отлаженный внутри и постоянно совершенствующий. Вот как вы назвали по поводу операций. Количество малоинвазивных операций, оно растет. Когда придумали эндоваскулярные операции, то есть внутрисосудистые, то, что вот как раз с помощью проводника, проколов на руке, на бедре, мы попадаем в сосуд, добираемся до бляшки, эту бляшку там ставим стенд, баллоном это все раздуваем, пациент лежит в этот момент, разговаривает с врачом. Тромб достаем откуда-то, да, как из легких сосудов легких, так и из головы, опять же, откуда-то еще. Это эндоваскулярно все происходит. Такие операции позволяют быстро восстановиться человеку и быстрее поставить его на ноги после операции. Проще перенести операцию без всяких вот этих разрезов, швов и последующих дренажей,
да,
и так далее. Это проще не только эстетически красота, но и в целом быстрее человек восстанавливается. Ведь пребывание в стационаре, оно тоже опасно.
Ну, трибольничная инфекция.
Своя флора, конечно, своя фауна. То, что это микс инфекций уже в стационарах. И это доказано зарубежными учеными, нашими учеными, врачебным сообществом, что чем меньше времени человек провел в больнице, тем у него меньше осложнений. Чем быстрее он после операции стал на ноги и стал более активным, тем у него меньше осложнений, быстрее вернется в повседневную жизнь. Крупные операции на сердце, как вы сказали, открытые, вот, например, аортокоронарное шунтирование,
да,
открытая операция. Это большая операция, к ней готовятся, и к ней есть определенные показания. Когда изобрели эндоваскулярное лечение, то есть стентирование, то тут произошла такая вот вилочка, да, где четко врачи определяют, здесь мы поставим стент. А вот в этом случае, к сожалению, у вас есть такие поражения, которые не позволят нам поставить стенд сюда. Поэтому только открытые операции. Мы берем соответствующий сосуд, там из ноги переставляем в сердце. Это очень трудные операции, это большие операции. Энергозатратные для врача и для пациента. И большой послеоперационный период ведения и восстановления этого пациента. Но каждый год все-таки количество эндоваскулярных операций, количество малоинвазивных операций, процент их растет по сравнению с открытыми. И задача врача не допускать до задачи пациента, извините,
да,
или вообще жителя, не будем называть его пациента, всем должны быть здоровы. Не доводить до больших операций. Это очень важно. Поэтому я и говорю, что не хотите большую операцию, значит, надо это заранее здоровым образом жизни заниматься.
За собой следить, что самое-то главное. Потому что
вы правы.
Наука не стоит на месте. Врачи готовы к любым, конечно, ситуациям жизненным, но хотелось бы, чтобы врачи тоже выдыхали, а не пытались спасти человека, тем более если человек с инфарктом либо с инсультом, мы в начале эфира говорили, какие и в течение всего эфира признаки, симптомы, вообще лучше этого, конечно, не допускать. То есть, если уж началось, то не надо ждать сутки, например.
Да, я вам хочу сказать, что врач – это друг человека.
Вот, что самое главное. Это надо понять, зафиксировать, и если вдруг, конечно, что-то происходит, вызывать уже скорую помощь.
Мы с вами, в принципе, мчаться. Уже нам повезло. Мы живем все-таки в лучшем городе мира.
Да. Вот на этой ноте мы закончим наш эфир, дорогие
спасибо
друзья.
Большое.
Было очень интересно. Спасибо большое. У нас в студии руководитель регионального сосудистого центра городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Александр Михайлович Грицанчук. Благодарю.
Спасибо.